Продолжаем изучать книгу Откровения. Открывайте, пожалуйста. 16 глава, с 12 по 21 стих. 12 стих я прочитаю. Здесь вот эти вот последние Божьи казни, праведный суд Божий. И вот мы остановились. И сейчас у нас шестой ангел, шестая чаша из семи. Вот эти вот семь чаш гнева Божьего. И вот мы видим, 12 стих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Что у нас на восход от Евфрата? Иран, Индия, Пакистан, Китай. Особенно так, если говорить, от восхода солнца. То есть очень-очень много людей в Китае там, сколько там, 1 300 000. В Индии 1 000 000 000, то есть уже там 1/3 населения или сколько-то, ну, такая концентрация там, да, вот, и настанет время, когда вот эти вот, в будущем, вот эти страны на востоке от Евфрата, они будут иметь определенную силу, они сейчас уже, мы видим, там набирают силу, как Китай, там, Индия, Пакистан в то же самое время, вот. Но в конце времен это будут тоже определенные такие державы, которые захотят, чтобы с их интересами считались, которые захотят иметь тоже определенные влияния в мире и так далее, и так далее. Ну, мы знаем, как все это происходит, борьба за власть и все такое. И здесь вот получается, что как раз очень удобно, река по каким-то причинам пересохла, то ли засуха, потому что катаклизмов очень много было. Мы знаем, что вода превратилась и в океане, и в реке, в кровь. В общем, очень много. Уже до этого было катаклизмы, и метеориты падали. Поэтому нас не должно удивлять, что это может быть следствие того, что эта река пересохла. Или это было каким-то... Неожиданно это произошло. Но это было, конечно, под контролем Бога, этого ангела. Вот. И путь был приготовлен вот этим царям, вот этой коалиции от восхода. И куда они собираются? Мы понимаем, что они направляются в сторону Иерусалима, в сторону Израиля. Так, дальше мы читаем. С 13 по 14 стих. Здесь у нас вот такое видение. «И видел я выходящую из уст дракона, из уст зверя, из уст же пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». Значит, мы видим, что вот эти вот духи злые, они выходят к царям всей вселенной. То есть не только к восточным царям, ко всем царям, правительствам, президентам, там, премьер-министрам, у кого что. Они выходят, чтобы собрать на войну. То есть, другими словами, мы видим, что это как вот еще 1/3, или какая она будет по счету, надеюсь, только 1/3, мировая война. Все страны вовлечены в этот конфликт. Вот. И мы видим вот этих три бесовских духа. Да? То есть, сам один из них, это так вот в виде жабы, как бы, опис такой противный, как бы, это сам, понятно, что сам сатана. Потом два демона, которые руководили, вдохновляли зверя, который на самом деле, говоря нашим вот языком простым, это был политический мировой лидер. И лжепророка другой демон вдохновлял. Это был лжепророк, который там творил чудеса и как бы такую религиозную или духовную сторону использовал, чтобы агитировать, чтобы все поклонялись этому мировому правителю, слушали его и так далее, и так далее. Вот. И вот эти вот три, как бы можно сказать, руководителя демона, мы можем быть уверены, что и другие демоны, тоже бесы, тоже в этом участвуют. Они вдохновляют вот эти мировые правительства, они стоят за, в конце концов, вот за этой борьбой за власть там, и так далее, и так далее. С помощью чудес здесь сказано, да? Творящие знамения, то есть Сатана, он понимает, что в людях много как бы все равно остается добра, и просто так на зло они не пойдут. Их нужно поставить в какие-то ситуации, чтобы они, у них как будто не было у них выхода только зло пойти. Их нужно как-то подтолкнуть. Просто так сам по себе человек, он все равно он носит отпечаток Творца, и он придерживается каких-то морали какой-то, да, и вот здесь в этой ситуации Сатана, он пытается всех столкнуть, чтобы это произошла война, всех на войну. Тогда встает вопрос, зачем сатане и мировому лидеру разрушать ту империю, которую они только что построили? Зачем они теперь друг друга сталкивают? Да? Разве они не пытались построить типа замену Царства Божьего, где мир и процветание? Зачем они теперь все сталкивают? Но мы должны понимать, что самое главное, это цель сатаны, это не то, чтобы людям помочь, а его самая главная цель – бороться со Христом. Его самая главная цель – чтобы Христос не пришел, не вернулся сюда, на эту землю. И вот ради этого сатана пойдет на все. Он же понимает, что вот пришествие Христа все приближается. И он в отчаянной этой попытке, он пытается сделать так, чтобы то, куда Иисус должен был прийти, в Иерусалим, где израильтяне обитают, он пытается это все разрушить, чтобы как бы Иисус некуда было бы высаживаться или возвращаться. Как бы, да? Вот цель сатаны, он борется со Христом. Вот. И на земном уровне, как бы, как эти цари, как эти правительства с востока, с севера, с юга, как они все пойдут вот в эту сторону, в сторону Иерусалима, будет борьба за власть. И мы знаем из истории, как это происходит. Да? Одна страна хочет установить свое влияние, другая с этим не соглашается, и все такое. И здесь мы видим, что это сатана все это вдохновляет, использует вот эти амбиции, гордость и так далее. Но мы можем также догадываться, что в определенный момент, допустим, цари с Востока, они как бы соглашались с этим мировым правителем, но потом в определенный момент сказали, нам не нравится твое правление, и они пытаются его скинуть. То есть это бунт может быть против самого этого правителя. К тому же мы должны понимать, что у сатана, то есть не сатана, а вот этот антихрист или мировой лидер, он в определенном моменте будет сидеть в храме, там в Иерусалиме. Возможно, что Иерусалим он сделает как свою столицу, вот подражая как бы Христу в своем бунте, да, этот мировой правитель, антихрист, он будет там в Иерусалиме и как бы сделает Иерусалим своим центром в каком-то степени, да. Мы должны понимать, что он обманет иудеев там. И в этом плане вот почему все идут в сторону Иерусалима, вот почему эта битва, это сражение собирается именно там, потому что там антихрист, у которого как бы произошло раскол, и теперь эта империя воюет друг с другом. Вот. А израильтяне, Иерусалим, они получаются как между наковальней и молотом. И вот если вспоминать историю, допустим, Греческой империи, да, Греческая империя – это тоже часть как бы зверя, если смотреть на зверя во времени, да, вот, и мы, вот в маковейских книгах, неканонических книгах Библии это написано, из истории мы знаем, что там произошло. Когда Александр Македонский захватил Восток, он потом быстро, неожиданно умер, и его империя быстро раскололась на несколько частей, и образовалась Сирийская греческая империя, да? В Библии она часто называется по отношению к Израилю Северной, и образовалась Южная греческая империя, которая была в Египте. А ее как южную называют. И вот эта вот Сирийская империя греческая боролась с Египетской империей, тоже греческой. Они боролись друг с другом, да? За власть, за влияние, все такое. А Иерусалим, Израиль, они были посередине как раз. И они попадали в этот конфликт. И им приходилось то на одну сторону вставать, то на другую. И в результате все равно им от всех доставалось. И в определенный момент там был такой греческий царь Епифан IV. Он разозлился на иудеев, хотел их уничтожить. Многих действительно уничтожил. Осквернил храм. Вот. И, но борьба на самом деле на человеческом уровне была между вот этими двумя империями, северной и южной, между сирийской и... И вот, вот эти битвы иногда происходили там, в районе Израиля, в районе Израиля. И вот примерно то же самое будет под конце времен, когда вот эти все армии, они сойдутся. Из-за этого Израиль будет на грани уничтожения. Понимаете? Но сатана, конечно, это его как бы глубины сатанинские, они используют, он использует это, чтобы вот Израиль, Иерусалим, от него все его там перемололи, от ничего не осталось, что как бы куда Иисус ему возвращаться, как бы не было. И вот, вот, вот эта цель сатаны, мы должны понимать, он борется с Христом. И вот на примере Греческой империи мы знаем, как это произошло, происходило с Иерусалимом, и в последние времена это тоже будет. И здесь говорится, наступает великий день Бога Вседержителя. В каком плане великий? Ну, все, наконец-то Царство Божие сюда опускается на землю, наконец-то Христос возвращается. Это действительно великий день Бога, вот в этом плане. Вот. Но эти армии, они могут сами по себе этого не осознавать. Потому что их сатана обманывает, там чудеса. Они могут сами, не идя на войну против Иерусалима, или даже против там, этих западной, там, или какая-нибудь коалиция, идти с восточной на войну. Они могут, не то что они там против Христа собираются воевать. У них свои политические цели, да. И они могут не понимать. Но по сути, то, что они повинуются вот, этому, вот этим бесам, по сути, они противостоят Христу. То же самое, как вот эта вот греческая империя, сирийская и египетская, они воевали друг с другом. Но на самом деле, по сути, мы понимаем, сатана их вдохновлял, чтобы уничтожить Израиль. И цель сатаны была, чтобы уничтожить Израиль, разрушить храм, истребить всех израильтян. Потому что израильтяне, там через израильтян обетование Божье о спасении всего мира, о благословении. Состояние всего мира должно было исполниться. И сатана, он хотел уничтожить вот это семя, через которое Спаситель придет. Он боролся, в конце концов, против Христа. И вот эти две, сирийская и египетская, они тогда боролись друг с другом, но по сути они боролись против Христа. Они уничтожали и боролись с народом Божьим, на котором Божье предназначение и благословение было. И вот примерно так же будет в конце времен, вот здесь то, что мы читаем. Но это великий день Бога. Сатана, у него очень глубокие, как бы, ложь, это тайна бесовская, не всегда это все можно понимать, он очень хитр, он очень глубок, и вот здесь вот частично только раскрывается, как это произойдет. Но вот нации, они будут вовлечены в этот в конфликт. Я даже вот немножко поспекулирую в связи с последними событиями, да. Вот там вот, допустим, кто-то говорит, что это сейчас вот из-за конфликта на Украине, как бы Запад с Востоком или Запад там с Россией, как бы вот такой конфликт старый, как бы всплыл из холодной войны. Но давайте соотнесем, как это относится к Израилю. Да? Смотрите, допустим, если, ну, допустим, если Запад какое-то выигрышное положение занимает в этом конфликте, что происходит, допустим, с Россией? Да? Россия, скорее всего, обижается и не будет участвовать, помогать американцам в иранской программе. Да? Она не будет помогать, да? Она будет больше вооружать вот эти вот страны, Сирию, да, и все такое. В результате вот этот вот конфликтный регион, Ближний Восток, он как бы выиграет в каком-то смысле, в том плане, что у западного мира будет меньше, труднее влиять на вот эти конфликты, и исламский мир, радикальный исламский мир в какой-то степени он может усилиться, а цель радикального ислама — уничтожить Израиль. С другой стороны, если Россия занимает в этом конфликте какое-то выигрышное положение, да, тогда, значит, вот эти радикальные ислам и вообще другие страны, да, включая Китай, другие, они смотрят: о, Америка тут не все может, мы тоже что-то можем, и они тоже захотят проявлять какую-то, когда дисбаланс, власть меняется, да, и это тоже отразится на Ближнем Востоке, вот эти вот страны, которые непосредственно ненавидят Израиль и хотят израильтян сбросить в море, они тоже в этом плане усилятся, потому что влияние тогда Америки, оно ослабится, понимаете, ну, это просто я спекулирую, нельзя это точно воспринимать, но примерно так как-то произойдет, и вот эти вот восточные цари, они будут бороться друг с другом, но на самом деле Израиль будет страдать. И в какой-то момент израильтяне, они, вот если просто вот взять, вот если сейчас как бы это происходило, можно представить, израильтяне, Америка, они, Америка и Израиль это вот самые такие партнеры, единственные, кто поддерживает на Ближнем Востоке Израиль, ну, крепче всего это Америка, да. Получается, Америка, допустим, против, если так это произойдет, против России, у России, Россия заключает договора наверняка в коалицию там, с Китаем, постарается, с Ираном там тоже. И, но в результате, понимаете, это все может произойти, то, что войска могут быть посланы вот на этот Ближний Восток, или там начнутся сражения, и в результате это вылезет из того, что и та страна, и другая, они сражаются против Бога, разрушая, уничтожая Израиль. Вот так вот может произойти. Как Первая мировая война произошла? Кто знает? Сербия была, там определенный конфликт. Сербия далеко там, от многих, от нас она была далека. Да? Какой-то там сербский террорист убил наследника австрийского престола. Германия выдвинула такой жесткий ультиматум. Россия сказала нет. И, короче, раз-раз, и вся вот уже весь мир вовлечен в Первую мировую войну, и сколько погибло, и все, и Турция вовлечена там, и Иран. Если вы почитаете, Вторая мировая война, то есть другие страны, они тоже были вовлечены, включая там Бразилию, Австралию, вот, и события тоже, они происходили не с такой интенсивностью, но на Ближнем Востоке они тоже происходили. Вот. И вот эта Третья мировая война, она так произойдет, что Израиль будет в большой опасности. Читая книгу Захарии, мы видим, что даже будут уличные бои в Иерусалиме, что частично Иерусалим даже будет захвачен, и множество израильтян, жителей Иерусалима будут убиты в этом конфликте. Да? Такие события, они могут произойти примерно так. Вот. Но это, конечно, я ни в коем случае не говорю, что вот так именно будет, да, там, Россия, Америка. Я только приблизительно говорю. Но суть в том, что вот это желание власти, вот эта гордость, сатана это использует, и в результате человек оказывается в борьбе против самого Христа, против Бога. 15 стих. «Все иду, как тать, блажен бодрствуй, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Иисус придет неожиданно. Как это понять? Но так как эти люди, они вовлечены в этот конфликт, да, вакуум власти образовался, или там передел там какой-то происходит, каждый хочет ухватить кусок или утвердить свое влияние. Люди не думают о духовных вещах, они не думают о небесном, да. И в результате многие верующие, они погруженные в эти земные проблемы, они забывают, не помышляют о горнем, и они духовно слабеют. И в результате Христос приходит, но у них они совсем не готовы духовно к тому, чтобы Христос прийти. Для них, когда они вовлечены вот в эту мировую войну, такие события, да, им будет, для них будет неожиданно, что Христос пришел. И они со своими мыслями, со своими стремлениями оказались как бы опозорены, посрамлены. Вместо того, чтобы искать Царство Божие, служить Христу, они получилось так, что они наоборот против Христа как бы сражаются. И такое произойдет с людьми, люди будут сидеть в церквях, так формально. Произойдет вознесение церкви, эти люди пропустят вознесение церкви, Бог будет судить землю, не чтобы задуматься людям, что это, почему эти катаклизмы, люди все равно будут ожесточаться, слышали Библию, но все равно человек ожесточается, и в результате Христос приходит, и он совершенно не готов, в нем мысли вообще в другом направлении, он не готов, вот в этом плане здесь идет предупреждение. Все эти катаклизмы, бесы, цари восточные, все такое. Но самое главное, чтобы человек был предан Христу, чтобы он был готов встретить Царство Божие, чтобы он не был посрамлен в духовном плане. Это самое худшее, да, потерять душу. И вот так как пришествие близко, и сатана пытается всех обмануть, нужно бодрствовать. Сатана пытается обмануть. Мы живем, мы будем приближаться ко второму пришествию Христа, и вот даже мы, церковь, мы будем в более трудные времена духовно попадать. В более трудные времена, и нам нужно бодрствовать. Иисус предупреждал, любовь охладеет, проблемы в семье будут, люди будут непримиримы. Это Павел предупреждал, да. И вот мы будем жить, и уже отчасти живем в такие времена, когда очень трудно проповедовать, и очень трудно даже самому сохранять принципы, преданность Христу, любовь сохранять ко Христу, когда столько много беззакония. И мы в этом плане должны бодрствовать. В жизни вообще все много чего будет, много чего, но призыв к верующим, да, бодрствовать. Блажен, кто бодрствует во всех этих катаклизмах, да. Да, вот тут конфликт с Украиной, все такое, все это может затягивать, да, и очень важно бодрствовать, чтобы понимать, а что самое главное для меня. Не заснуть вот так вот духовно, не переключиться на что-то другое, на какие-то другие эмоции. 16 стих. «И он собрал их на место, называем по-еврейски Армагеддон». Слушай, Наташа, включи, пожалуйста, я карту покажу, прожектор. Там на десктопе файл там увидишь, карта один или как-то такая. Армагеддон, где он находится, да? Сейчас мы карту включим и посмотрим. Вот это Израиль, просто одна карта слева это, ну, в древние времена земля Израиль, а справа это во времена Иисуса Израиль. И вот вы здесь, к сожалению, не видите, там у нас можно, сейчас я попробую увеличить. Не видно. Ну ладно, вот здесь прямо написано Мегидон. Да? И вот эта Мегидонская долина, вот она здесь. Вот здесь как бы уже Галилея, вот здесь вот Иерусалим. Вот. И вот здесь вот она, вот это видите, беленькая, это как раз вот эта долина. Здесь такие горные местности, а вот это долина. Да? И вот это как раз, и здесь вот Мегидо, Армагеддон, то есть он вот здесь вот. Вот Иерусалим здесь, там Галилея, вот это вот все Израиль. Вот она где находится, это не секрет. Это все понятно. И там, да, можно выключить. И там в древности, так как это долина, сухопутным войскам им удобно там проводить сражения. Или если они идут на восток, или с востока на юг, вот через эту долину, скорее всего, все войска и проходили, и царь Осия там выступил тоже, египтяне там проходили тоже, погиб тоже вот примерно в этой долине. То есть такая долина, если какие-то массированные сухопутные войска будут проводить какие-то тактические маневры или какая-то битва произойдет, да, то она, скорее всего, произойдет именно в этой, потому что это огромная долина, и как раз танком или чему-то там еще им удобно там позиции занимать и все такое. Вот, поэтому это не очень сложно понять. Это произойдет в Израиле. Вот эти демоны, сатана, он собирает вот эти войска для битвы, где она произойдет вот, примерно вот в этой долине. Армагеддон она называется, потому что вот там вот городок такой раньше был. А может и сейчас есть, точно не знаю. Вот. Там много очень битв было на этой долине, и вот история повторится. Вот. И вот эта битва, вот эта известная битва Армагеддон. Вот она, то, что я об этом говорил, вот она будет здесь. Это будет в самом почти конце, буквально перед вторым пришествием Иисуса Христа. Но я считаю, хотя я точно не уверен, я считаю, вот эту битву Армагеддон нужно, я так думаю на данном этапе, нужно отличать от другой битвы, битвы Гога и земли Магог. Слышали такое в Иезекииле, 38 глава? Иногда люди спрашивают, а как это? Это, мне кажется, это другая битва, которая случится или в начале семилетнего периода, в начале Великой Скорби, или еще когда церковь будет здесь, буквально перед этим это произойдет, Гог из земли Магог. Очень похоже, что это вот эти южные российские степи, так Магог там раньше, он жил там. Вот, оттуда это будет. Но сейчас я хочу сказать, что вот эта другая все-таки битва, Армагеддон, она, скорее всего, не связана с той битвой, которую мы читаем в Иезекииле, 38 глава. Вот. Дальше мы читаем. 17 по 20 стих. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало». Остров убежал, и гор не стало, представляете? Вот это седьмая чаша, все создает, громкий голос, свершилось, потому что мы понимаем, все, после этой чаши наступает Царство Божие, Христос возвращается. После вот этого, вот всей этой главы, у нас есть 17-18 глава, там более подробно описывается падение Вавилона, мы сегодня про это не будем говорить. А потом, в 19 главе, Христос возвращается. И вот в этом смысле говорится, свершилось, что все, вот после этой чаши Христос, Царство Божие и порядок Божий, мир Божий приходит, наконец, на землю. Вот то, о чем мы молимся, да придет Твое Царство, да, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Вот это действительно на 100% свершится тогда. И, конечно, небеса ликуют. Вот. Здесь также говорится, что произойдет великое землетрясение, какого не было. Такого землетрясения еще не было, здесь говорится, в истории человечества. И здесь прямо так вот эмоционально мы видим, такое землетрясение, такое, так великое, да? То есть даже вот чувство видим апостола Иоанна, да? То есть такого никогда не было. И здесь говорится, город великий распался на три части. Скорее всего, надо подразумевать Иерусалим. На три части он полностью не уничтожился, но, может быть, там какие-то долины образовались, ландшафт поменялся, конечно, многие здания разрушились, но не весь Иерусалим разрушился, так? Мечети в Иерусалиме, которые стоят, тоже, наверное, я думаю, разрушатся, вот. Так Бог, Иисус, как бы подготавливает к своему возвращению. Другие города языческие пали, да? Мы любим свои города, Москва, там, кто где родился, вот. Они пали, то есть произошло очень сильное разрушение. Мне кажется, гораздо сильнее, чем это произошло в Иерусалиме. То, вот, где мы живем, то, что мы ценим, то, к чему мы привыкли, оно не вечно, оно будет изменено, оно может вообще исчезнуть. Да? И вот это тоже должно нам напоминать. Если все так исчезнет, потрясется, а на чем же мне стоять? Что? Да? Всякий остров убежал, представляете? Англии больше нет. Ну, я просто спекулирую, но всякий остров убежал. Есть огромные острова. То есть, представляете, какое изменение на земле произошло. У нас горы есть высокие, Кавказские горы, там, Эверест. Они перестали существовать в такой высоте, как мы их привыкли сейчас видеть. То есть, насколько же это сильно было землетрясение, что острова целые ушли под воду, и горы изменились, перестали быть такими высокими и так далее. То есть, насколько это сильное землетрясение. То есть, Земля, то, как мы ее знаем, планета Земля, она изменится. Вот из-за этого землетрясения. Она изменится, да? И, конечно, климат поменяется, много чего поменяется. Русло, реки исчезнут, или какие-то новые появятся реки. И там, где, может быть, раньше была пустыня, теперь облака будут туда доходить, там будет цвести. А там, где цвело, наоборот, может образоваться пустыня. Все изменится. Все изменится. Мир, за которым мы иногда держимся, молимся: «О, Бог, благослови, о, Бог, помоги». Надо не забывать, это все временно здесь, это все сильно изменится. И поэтому не нужно так слишком, как бы, вкладывать всю свою энергию, что ли, все свои эмоции в этот мир. Лучше вкладывать в Царство Божие, потому что оно непоколебимо. Это все изменится. Это хорошее напоминание. Это хорошее напоминание. Я люблю город, я здесь, Москва, я вырос. Есть много улиц, которые дороги для меня, да. Но я должен понимать, что это временно. А если это временно, где мой фундамент? Где вообще фундамент для всех живущих, основа для всех живущих здесь на земле? Это очень хорошие такие вопросы, размышлять над этим. всякий остров убежал, гор не стало. Иисус, вот как новый хозяин, который он подготавливает, вот хозяин квартиры, он там перестановку делает, как ему нравится. И вот Иисус, он приходит, он делает серьезную перестановку, как ему, царю, который достоин воцариться, он все это переделывает. 21 стих. И стал, простите, 21, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Талант, это вот в моем словаре, у меня здесь в Библии словарик, это примерно 34 килограмма. 34 килограмма, это как двухпудовая гиря. Я когда был в 5 классе, у нас там гиря была в спортивном классе, в зале. Она была там было две гири. Одна была 16 килограмм, я ее мог поднять. А ту, которая была 32 килограмма, я еще не мог ее поднять в 5 классе. Потом, сейчас-то я уже, надеюсь, подниму. Ну, поднимаю ее, да, поднимаю. Вот. Но это очень тяжело. Это, представляете, гиря. 32 килограмма или 34. И вот такой град, такой величины или такой тяжести он падает. Это вообще кошмар. Если ты мудрый человек, ты должен задуматься. Может, Бог пытается что-то тебе сказать. Может, Бог хочет, чтобы ты покаялся, да? Но люди, они здесь показывают полное ожесточение. Они ругают Бога. Бог виноват в их проблемах, не они сами. Нет. И понимаете, это вообще опасная ситуация. Допустим, когда вы наказываете ребенка жестко, бьете его, а в результате, ну, обычно ребенка наказал, он плачет, он как бы раскаивается. А когда ребенка наказываешь, шлепаешь, а он все равно против тебя бунтует, что дальше делать? Это уже вообще, да, то есть обыкновенные методы, когда дисциплинарно используются, а ребенок и на это не влияет, это вообще страшно, а как его такого воспитывать, если такие методы, которые обычно повлияли бы, вдруг не влияют, да. И Бог говорит про свой народ в книге Исаии, 1 глава, я вас бью, уже не осталось ни одного места, во что вас бить, а вы все равно не покаетесь, да. И Бог как говорит, бесполезно вас, что так вообще, да. И вот люди... Да, Бог, это великая скорбь для чего? Чтобы Бог бьет людей, Бог он их дисциплинирует, чтобы спасти, чтобы люди задумались. Но вот эти люди, они все, они показывают все, все признаки, что они не переменят свои воли. Они не будут чтить Создателя и поклоняться Ему. Все, уже несколько таких мы видим замечаний, когда люди винят, хулят, ругают Бога, считают, что это проблема в Боге, не в них. И это страшное состояние человеческого сердца. Такое состояние человеческого сердца показывает, что Бог больше ничего не будет делать. Человек сам себя осуждает на тьму внешнюю и скрежет зубов. Человек сам себя осуждает. Он всем своим поведением, своим упорством, он собирает гнев Божий. Не Бог как бы на него этот гнев собирает. Он сам, человек, показывает, что он достоин уничтожения. Такой человек достоин, чтобы его очистили с этой планеты Земли. Если он при всем отказывается прославить своего Творца, который дает нам и дождь, и времена отрады, и так далее, и так далее. Самым главным, своего Сына послал умереть за наши отвратительные грехи. И все это отрицая, ну, человек возлюбил тьму. Ну что ж, тьма тебе и будет. Вот этот здесь показывается, что почему Иисус приходит? Потому что уже никто не хочет покаяться, уже никто не хочет спастись. А Иисус и Бог Отец, их цель сейчас, чтобы люди покаялись, чтобы люди обратились. Поэтому Бог не изливает своего гнева. Но в какой-то момент Бог посмотрит на землю и увидит вот таких вот людей, вот увидит такую ситуацию, и Он скажет, все, время настало, время жатвы настало. Но это страшно, что человек доводит себя, человек, будучи создан по образу и подобию Бога, он доводит себя до такой глупости, до такого ожесточения, что нет, не покорюсь я Бога, не буду я каяться, проблема не во мне, я нормальный, это вот вокруг меня, вот Бог, вот он, в нем проблемы, во мне нет проблем, мне не в чем раскаиваться. Вот это глупость, это ужасно, что человек может довести себя до такого духовного отупения. Это страшно. И вот такое здесь происходит. Вы знаете, я верю, что Бог, Он хочет, чтобы человек, он развивался вверх, он рос духовно, он раскрывал свой потенциал. Да? Это Бог хочет для каждого человека. Да? Но, к сожалению, есть люди, которые выбирают вот этот путь вниз. Вместо того, чтобы развиваться как творение Божие, во славу Богу, они деградируют и деградируют. Да? Вот так, такое происходит, и мы здесь видим, такое произошло. Вот. Но это все говорит о том, что человек должен бодрствовать духовно, чтобы не оказаться вот в таком хотя бы даже ожесточении сердца. Хулили люди Бога за язвы. Да? Представляете, вы шлепаете ребенка своего или наказываете там, запрещаете ему там на компьютере играть, а он вам говорит: ты дурак, я тебя ненавижу. Это проблема в семье, да? И если это поведение не откорректировано, то в Израиле вообще в этом завете непокорных вот таких детей, которые так продолжают, ну, смерти предавали. Есть такие случаи, и вот то, что произойдет с человечеством, вот это тот случай, полная непокорность. Бог наказывает из любви, а тот ему ругательство в ответ. Мы понимаем, это неправильно про детей, да, но иногда человек не может понять, что отношение к Богу такое, это тоже неправильно. Бог достоин почитания. Если мы должны почитать и уважать своих родителей, то тем более Бог достоин почитания и уважения, потому что Он истинный Отец. И вот когда все колеблется вообще, размышляя, когда почва уходит из-под ног, какой наш фундамент? Да? Христос. Аминь. Братья и сестры, многое чем может поменяться в жизни. Жизнь может быть не так, как вы ожидали. Вот сейчас немножко успокоилось, а вот где-то дней 10 назад, когда только конфликт начался вот с Украиной, там все, и мы с Димой разговаривали, и вот был такой день, там понедельник и вторник, мне показалось, что вот сейчас вообще Третья мировая война начнется, какой-то такой накал страстей, непонятно, что куда. Причем вот так вот, вчера все было нормально, Олимпиада закончилась, а сейчас раз так мир поменяется резко вообще, да. Ну, слава Богу, я надеюсь, все это обойдется, да, сейчас уже как бы не так это, но это говорит о том, что мир он может резко поменяться в плане войны, в плане катастроф, в плане болезней, в плане землетрясения, в плане наводнения, да, да, вот там люди на Дальнем Востоке. Мир очень может поменяться. Завтра может не такой быть, как мы его представляем себе. Следующий год, следующие 10 лет не такими могут быть. В чем наш фундамент? Ну, мы, конечно, надеемся на лучшее, но если такое произойдет, готовы мы вспомнить, а какой у нас фундамент, на чем стоит, что непоколебимо, что неизменно в моей жизни. Это Христос. Все может исчезнуть, все может, я много чего могу потерять, но я должен сохранить свою веру. Христос есть путь, истина и жизнь. Путь, истина и жизнь. Это не должно запутаться в моей жизни. Я должен бодрствовать. В этом плане я понимаю, что должно быть главное в моей жизни. Хорошая у меня полоса, плохая у меня полоса. Я должен бодрствовать духовно. Не огорчился я ли за этих трудностей? Не потерял я первую любовь? Не потерял ли я веру? Не образовалась у меня какая-то апатия к Богу, к духовным вещам? Я должен бодрствовать, да? Или наоборот, когда все хорошо, я должен бодрствовать, чтобы я не начал гордиться, думаю, о, ничего, у меня жизнь, в принципе, я контролирую, за что не берусь, все получается, неплохо так, я доволен своей жизнью. И это тоже приводит к гордости. И уже нету нужды в Боге просить, умолять, поклоняться Ему и все такое. Это тоже надо в этом плане бодрствовать. Какой наш фундамент, когда все колеблется? Христос должен быть нашим фундаментом. И вот эти вот здесь люди, они проспали вознесение церкви, не поняли Божьих уроков и вообще. И Павел, даже апостол Павел говорит, как бы мне проповедовать другим, не оказаться недостойным. Он говорит, кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. И Павел, и вот книга Откровения, она говорит совсем немного об искуплении. Кровью Христа он искупил нас из всех народов, чтобы быть царями и священниками. Говорится об искуплении. Но книга Откровения, она больше не искупление, а о том, что человек, христианин, он должен бодрствовать, что он должен набраться терпения, быть верным до смерти. Вот о чем книга Откровения. Потому что верующие в первом веке, они проходили через сильные испытания. И им нужно было, чтобы они бодрствовали, чтобы они набрались терпения, чтобы они были верны даже до смерти. И вот эти вот призывы, они должны звучать как бы в нашей голове. Да, Бог любит меня, да, Бог умер за меня, но я должен проявить терпение, я должен показать, что Бог для меня важен, я должен проявить верность. Есть наша часть, да, понимаете? Бог все сделал, чтобы мы жили в благочестии. Бог не даст нам испытания, искушения, которые мы не смогли снести. Если что-то происходит в нашей жизни, мы можем через это пройти. Бог праведен, Он даст облегчение, но есть определенные испытания, где я должен решить, нет, я буду жить Словом Божьим, а не хлебом насущным. Есть такие моменты, как Иисусу нужно было выбрать, и нам нужно будет выбирать, чем я живу. Какой мой фундамент? Что самое главное в моей жизни? Бодрствовать в этом плане. Блажен бодрствует, здесь говорится, да? Хранящий одежду свою. Одежда праведности, она дана нам как дар, да? Но ее нужно ее хранить. Ее нужно иметь. Потому что когда Христос придет, только Его праведность, которую Он нам дал, должна быть на нас. Сами по себе мы ничего не можем. Наша праведность – ничто. Будем постремлены. Так что, братья и сестры, давайте молиться, размышлять, исследовать свое сердце, бодрствовать. Но мы четко видим в книге Откровения, трудные времена они грядут. И даже перед великой скорбью мы вознесем, туда не попадем, слава Богу. Все равно много будет, мир будет ухудшаться, и нам нужно быть готовыми. Когда мне было 23 года, я только уверовал, если бы мне говорили, жизнь будет трудна и все такое. Когда мне это говорили, я не понимал. Я думал, я верю в Бога, Бог со мной, Бог на моей стороне, Бог все поможет, все будет хорошо. Да? Но когда пришли какие-то определенные испытания, мне пришлось заново это пересмотреть. И я благодарен, что в моей жизни были предупреждения. Тогда они мне казались не особенно важными и нужными. Но я благодарен, что в моей жизни были предупреждения. И когда эти испытания, трудности пришли, эти предупреждения я как бы вспомнил. Они мне помогли бодрствовать и пройти там какие-то и вещи. И дальше возрастать в Боге. И вот книга Откровения, она призывает нас быть верными до конца. Аминь.